А у костров головорезы твои танцуют со шлюхами, хрипнут в песнях, криках «За матерь, за Галину, за батька, за Махна! Ура, ура, ура!» На губах «ура», а сами только и выжидают, чтобы в трудную минуту связать своего атамана и выдать сов власти за 30 серебряников. На днях ему щеку разнесло, рожа приключилась. Не посчиталось, что перед нею властитель стихий. До крика обжигало болью, пришлось обращаться к бабке-шептухе. Покорно над миской с водой сидел, а та старая падалица-шаманка тыкала его, как кота, распухшей щекой в воду, костлявыми пальцами на темени что-то выкомаривала. «Откуда ты взялась, откуда прилезла?» — злобно шептала, заговаривая хворь. «Я тебя выгоняю, заклинаю, проклинаю. Иди прочь в амхи, в камыши, в степи степные, в леса сухие». И все тыкало в миску яростно, властно, будто не болезнь, а его самого выгоняло куда-то в колдовские те степи степные, в сухие леса. Такую стала теперь твоя Махновия. И неизвестно, трепыхается ли еще где-нибудь в пеленках души юношеская твоя мечта, которую тебе суждено было взять грубыми кровавыми руками и понести по степям, где когда-то гуляла, в рейды ходила рыцарство запорожское. Под малиновым стягом ходили, и душа у них была малиновая. А какая она у тебя? Позвал я Гора в ту ночь Махно, поставил юного коновода перед собой на допрос. «Почему ж ты не стрелял? Живым его отпустил. Чем он тебя приворожил, тот колдун Яворницкий?» «Не знаю», — шептал в смятении мальчуган. «Росказнями о плугах, верстаках, запорожцы да гречкосеи, да чумазые заводские, те стоят чего-то, а мы, выходит, ничто, проходимцы, разорители». «Не знаю». — Не знаю, — упрямо твердил мальчонка. — Чем-то полюбился он тебе. — Бросишь меня, к нему переметнешься, — ревниво допытывался Махно. — Будешь с ним ложки из шрапнели отливать. И, пронзая Ягора своими терновыми, приказал: — Смотри на меня, а то вокруг у всех зенки пьяные, с кровью, с мутью. Давно не видел чистых ясных глаз, только у детей и видел. В ту ночь сон его не брал. Сквозь тьму плавней в сторону собора грозился Махно, похвалялся: «Колокола твои поснимал, и тебя сожгу». И, может, ему в этот момент привиделась могучая фигура Яворницкого в дверях собора, когда тот руки раскинул, бесстрашно защищая: «Не дам». Потому что опять бормотал угрозы в темноту: «Сожгу, сожгу, не остановишь меня. Как только станет не в моготу, так и зажгу до небес ту свечку свою последнюю, свечу свободы степям». Оставшись один, клевал носом атаман на пеньке. Голова его падала вниз и снова поднималась. Он слушался в темень чаще, словно ему чудилось что-то. Черные пифии ночной гуляйпольской тоски. Может, тогда уже они прорицали ему крах. Может, предвещали ему тот Париж, где после прощального рейда, после горьких чужестранных блужданий, хмурый, измотанный человек будет забредать порой в советское посольство, и, забившись в уголок кинозала, жадно, зверовато станет наблюдать на экране свою жизнь, мелькающие тени кровавых своих злодеяний. Увидит катастрофу последней переправы, услышит треск тачанок, перегруженных барахлом, вскрики людей и хрипенье коней, которые, запутавшись в упряжь, задыхаются, тонут в мутной воде. Позор бегства увидит, ездовых, обрубающих по стромке, и мохнатую пустую папаху чью-то на быстрине, и высокомерный блеск крак румынского пограничника. Торжествующий блеск поднятых кверху красных клинков сверкнет ему на том, на невозвратном берегу. Без золота, без сокровищ, только с гуляйпольскими вшами примет его берег чужбины, берег его пожизненных скитаний. Примет, чтобы новым позором покрыть атамана и все его сатанинские усилия, и чтобы уже где-то в знойных пустынях Сахары под наемными флагами иностранного легиона носились его последние тачанки, размалеванные обленялыми яблоками, забрызганные грязью степных украинских дорог. Глава 19. Степи. Сызмалу входили они в сознание детей рабочего предместья. В балки степные, чертополохом заросшие, убегали с матерями прятаться от немцев. Оттуда через пригороды возят в августе полные грузовики рябых арбузов. И оттуда же в конце лета ветер гонит тучи пыли. Она мешается с дымами заводов, когда все небо затягивается мглой.